Аудиобиография Михаила Васильевича Ломоносова. Озвучено по редакционной статье Макогоненко к первому тому «Русских поэтов». Издание 1965 год. Михаил Ломоносов. 1711-1765 годы жизни. В ноябре 1711 года на крайнем севере России в деревне Машанинской Холмогорского уезда возле Архангельска в семье крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова родился сын Михаил. Как и многие жители Поморья, Василий Ломоносов занимался морским промыслом. Был он человек смелой жизни и богатырского сложения. Сын был в отца. Огромный рост, физическая сила, бесстрашие сделали из юноши отличного рыбака и дельного помощника в трудном и опасном отцовском ремесле. На собственном, по-европейски оснащенном паруснике-галиоте «Чайка» отец и сын Ломоносовы уходили ранней весной на дальний морской промысел и возвращались домой только осенью с богатой добычей. В зимние месяцы работы было меньше. Михаил смог выучиться грамоте, а обучившись ей, пристрастился к книгам. Страсть к знаниям с годами становилась все неодолимее, но в Холмогорах негде было учиться. Ломоносов решил уйти из дома. Декабрьской ночью 1730 года вместе с рыбным обозом отправился он в Москву. В Москве, скрыв крестьянское происхождение и показав, что он сын холмогорского дворянина, Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию, лучшее в тогдашней России учебное заведение. Сделать так он был должен потому, что крестьянских детей в академию не принимали. Учиться и жить было тяжело, одолевала нужда. Нужно было быстро изучить латинский язык, на котором преподавались важные предметы, терпеливо сносить издевательства мальчишек-соучеников, смеявшихся над желанием 19-летнего юноши сидеть за партой и учиться школьной премудрости. Но, преодолевая все трудности и невзгоды, Ломоносов занимался хорошо, и 4 года пролетели быстро. В это время Петербургская академия наук потребовала для своего университета лучших учеников. Ломоносов попал в их число и переехал в столицу. В университете при академии он занимался всего 1 зиму и уже осенью 1736 года был отправлен в Германию, в Марбургский университет для изучения горного дела. До Марбурга Ломоносов добирался морем и на почтовых 1,5 месяца. 30 ноября русский студент переступил порог университета. Его первым учителем стал крупнейший философ и физик Христиан Вольф. Немецкие студенты жили вольно, весело. Кабачки, дружеские пирушки, веселые похождения отнимали много времени, подчас больше, чем университет. Ломоносов не отставал от своих новых товарищей, но, к удивлению и студентов, и профессоров, умудрялся в то же время жадно и сосредоточенно заниматься. Он не только регулярно слушал лекции по физике и механике, химии, математике и философии, но и много работал самостоятельно, осваивая труды крупнейших физиков и химиков конца 17-го, начала 18-го века, изучал немецкий и французский языки, упражнялся в рисовании, запоем читал сочинения немецких писателей, штудировал работы по теории литературы и стиховедению. Чем больше занимался он у Вольфа, тем яснее понимал свое призвание ученого. Наука пленила острый и пылкий ум юноши, но и поэзия неизменно продолжала его волновать. В августе 1739 года русские войска одержали крупную победу над турками и овладели крепостью Хатин. Патриотическое чувство Ломоносова подсказало и жанр, и стиль его первого большого поэтического произведения. Он написал оду на победу над турками и татарами на взятие Хатина. Ода начиналась звучными и сильными стихами. «Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой». Так по-русски еще никто не писал. Бывший холмогорский рыбак стал поэтом. Осенью 1739 года русские студенты, переведенные в другой немецкий город во Фрайбург, стали изучать основы металлургии у профессора Генкеля. Успешно овладев специальностью, важной для России, начавший развивать собственную промышленность, Ломоносов через год уходит от Генкеля и после нескольких месяцев скитаний по Германии в сентябре 1741 года возвращается в Россию. По приезде он был зачислен в штат Академии наук сначала адъюнктом, младшим научным сотрудником, а с 1745 года профессором. 23 года работал Ломоносов в Академии, закладывая основы передовой отечественной науки. Жизнь ученого проходила в постоянных и напряженных трудах. Утвержденный профессором химии, Ломоносов больше всего занимался этим предметом. Другой любимой его наукой была физика. Ломоносов сделал в этой области несколько крупных открытий. Понял и сформулировал некоторые основополагающие законы развития материи. Щедро одаренный талантами, Ломоносов не умел щадить себя и неутомимо занимался одновременно многими научными дисциплинами. Его энциклопедизм поражает. Занимаясь лингвистикой, Ломоносов разработал первую научную грамматику русского языка. Как общественный деятель и просветитель, он хлопотал о создании первого русского университета в Москве и сумел добиться этого с помощью фаворита императрицы Елизаветы – Шувалова. В 1755 году Московский университет был открыт. Выступал Ломоносов с крупными важными работами по геологии и географии. Он, в частности, обосновал возможность прохода Сибирским океаном в Восточную Индию. Изучал астрономию, разработал основы металлургии, составил множество географических карт, организовал изготовление цветного стекла и производство мозаических картин в России. И так далее. Каждый шаг в науке доставался Ломоносову нелегко. Он смело отказывался от устаревших представлений, открывал новые законы природы. Этого ему не прощали. Приходилось постоянно сталкиваться с посредственными профессорами, рабски отстаивавшими традиционные воззрения. Ему завидовали и его злобно преследовали различные карьеристы, прибывшие из разных стран Европы в Россию ради денег. В академии в ту пору большинство должностей занимали иностранцы. Они не давали Ломоносову средств на организацию лаборатории, мешали проводить опыты, годами не платили жалования. На ученого писали доносы, его даже арестовывали и держали под замком. Ему часто не разрешали выступать в академии с докладами и всячески затрудняли печатание его научных трудов. Опыты Ломоносова нередко бывали опасны для жизни. Создав громовую машину и изучая вместе с профессором Рихманом атмосферное электричество, Ломоносов однажды чуть не погиб. По словам ученого, только чудо его спасло. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали, и жена просила, чтобы я прочь пошел. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока сказали, что шти простынут. И притом и электрическая сила почти совсем перестала. Стоило Ломоносову отойти от машины, чтобы сбегать пообедать, как раздался новый удар грома, и ворвавшаяся в комнату молния убила оставшегося возле машины Рихмана. Рихман, писал Ломоносов, умер прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвести можно. Также и Ломоносов каждым опытом, каждым открытием неизвестных законов, каждой новой научной теорией увеличивал власть человека над природой, отвращал от людей все новые и новые беды, прекрасно исполняя по профессии своей высокую должность ученого-патриота. Литература для Ломоносова была важным общественным делом. Свои мысли о высокой гражданской ответственности поэта он выразил в замечательном произведении «Разговор с Анакреоном». Ода – любимый жанр Ломоносова. Кроме од, он писал эпиграммы, послания, надписи, сочинил 2 трагедии, переводил Анакреона. Содержание од определялось политическими убеждениями Ломоносова. В преобразовательной деятельности Петра поэт находил подтверждение своих идей. Он считал, что только просвещенный монарх может в современных ему условиях принести благо родине и народу. Потому постоянная тема его од – деятельность Петра, которая по Ломоносову должна была служить примером и для царствующей императрицы Елизаветы Петровны. Оды писались на торжественные случаи придворной жизни, главным образом – на годовщины восшествия на престол Елизаветы. Оттого в них обязательно включалась похвала императрицы. Но то была не лесть ищущего подарка придворного. Прославляя и идеализируя Елизавету, поэт как бы говорил ей: «Смотри, вот каким должен быть просвещенный монарх. Он должен развивать в России промышленность, установить мир, возлюбленную тишину, покровительствовать наукам и просвещению». Воспевая талантливость русского народа, мощь и богатство России, поэт увлеченно доказывал, что стоит только широко развить образование в стране и сможет собственных платонов и быстрых разумов нефтонов российская земля рождать. Общественным подвигом Ломоносова и было превращение оды в наказ царям, в программу развития русской культуры. Бывший крестьянин и рыбак, став ученым и поэтом, отважно принялся учить императрицу царствовать. Ода Ломоносова прежде печатания читалась вслух во время праздника, поэтому она строилась как ораторское сочинение. Ода писалась от имени русского человека, сына Отечества, глубоко взволнованного думой о судьбе возлюбленного Отечества. Грандиозные картины будущего процветания России, напряженно-патетическое чувство поэта, подчеркнуто эмоциональный строй языка, то, что Ломоносов называл словом «восторг», все это создавало особый, индивидуально неповторимый, высокий гражданский стиль оды, аллегорический, исполненный смелых метафор и гипербол, восклицаний и неожиданных сравнений, насыщенный славянскими словами и мифологическими именами и образами. Такой стиль придавал оде монументальность, сложность и великолепие. Поэзия и наука не вступали у Ломоносова в противоречие, но дополняли друг друга. Поэзия помогала воображению ученого, наука подсказывала поэту новые темы. Так было написано послание Шувалову письмо о пользе стекла, в котором поэт утверждал по существу материалистический взгляд на мир, прославляя открытия видных ученых и могущество человеческого ума, постигавшего законы жизни. 28 мая 1743 года после столкновения с академическим начальством Ломоносов был арестован и просидел под замком 7 месяцев. Отлученный от науки, книг, приборов и инструментов, он продолжал работать. В заключении были написаны научный труд о природе нечувствительных физических частичек и замечательное стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния». Человек Земли, Ломоносов ученый, устремив из темницы взгляд на бесконечный звездный океан, разгадывал тайны космоса и свои гениальные догадки о причинах северного сияния, о существовании множества населенных миров выражал вдохновенным поэтическим словом. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Напряженная работа ума, щедрая отдача всех сил науки, постоянная борьба с карьеристами, лжеучеными, чиновниками и реакционерами – все это подрывало здоровье Ломоносова. После смерти Елизаветы и прихода к власти Екатерины II положение его, ученого и поэта, еще более осложнилось. Он оказался в опале. Этим пользовались его враги. Работать приходилось на пределе, сил не хватало. Богатырское здоровье не спасло. Заболев в 1762 году, простудившись, он уже не смог оправиться и в расцвете своего научного и поэтического таланта в возрасте 53 лет умер 4 апреля 1765 года. Гением Ломоносова создана новая русская литература. Он определил общественную роль поэзии в жизни страны и открыл перед ней возможности плодотворного развития. Гражданские темы, публицистическая страстность, патриотическая любовь к своему отечеству, выразительный, богатый язык, звучные, сильные ямбы нового села ботанического стиха – все эти особенности от Ломоносова высоко поднимали русскую поэзию над тем, что было сделано до него. По словам Виссариона Григорьевича Белинского, подобно северному сиянию блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставит ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному. С Ломоносова начинается наша литература. Он был ее отцом. Он был ее Петром Великим. Аудиобиографию Михаила Васильевича Ломоносова для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.